Кашин, Голованов. Отдельная тема.
Ну что, пятничный салун «Дикие койоты» имени Олега Кашина и Романа Голованова начинает свою работу. Тут встретились два ковбоя, один с Дикого Запада, другой с Лубочного Востока. И, как всегда, мы представим тайного гостя.
Роман, добрый вечер. Да, а мне сказали, что вы привели к нам гостя, и это тот самый гость, о котором я думаю. Это Иван, мой старый знакомый.
Какой Иван?
Иван.
Да, Иван. Его зовут Иван.
Его зовут Иван. Хорошо. Тогда давайте пока спрячем Ивана и поговорим про чувашей. Это же самое крутое, когда гостя прячешь, и он так сидит, волнуется и не знает, что говорит. Давайте про чувашей. Это же самое интересное.
Но все-таки я ковбой добрый, не тот, кто добрый ходит и сразу же, как в фильме «Быстрый мертвый», убивает людей. У нас журналист Иван Сурвила. Иван,
да, тогда я поясню просто. Да, Иван, добрый вечер. Привет, Иван.
Привет.
На самом деле, ну как бы я не первый год знаю Ивана, правда, заочно. Мы ни разу не виделись, как, впрочем, и с Романом. Но
это просто какая-то дикость, я не знаю, мы ведем уже сколько
наоборот,
программ и ни разу
наше,
не встретились.
Это наше виртуальное средневековье, про которое мы всю неделю говорим, да? Но вот я знаю Ивана не первый год и знаю его как, вот что называется, есть такой всегда сын маминой подруги, да, образец. Молодой перспективный журналист, попадающий в рейтинги молодых перспективных журналистов. И, в общем, уже который год, как бы, вот из серии, да, вот наш дежурный вундеркинд. Поэтому мне сейчас будет неловко говорить с Иваном, потому что, ну, о том... как он видит будущее, как, значит, молодежь смотрит на мир. Я с ним уже говорил пару лет назад на телеканале «Дождь». И как бы, наверное, у Ивана уже, я не вижу его сейчас, да, я как бы не в кадре, да. Наверное, у него уже седая борода, он уже не совсем юн, но, по крайней мере, по-прежнему молодой журналист. Так, Иван, правильно я представляю тебя или нет?
Бороды, правда, нет. Вроде как за год, который прошел с нашего последнего разговора в эфире, ничего не изменилось.
Но тебе сейчас сколько лет?
Мне сейчас 20.
О, 20, то есть вот Роман Голованов, который, я стараюсь Романа постоянно унижать, намекая на его молодость, теперь не самый молодой у нас в студии, поэтому...
Теперь я, значит, буду унижать Ивана по старой
теперь,
доброй,
да,
дембельской традиции.
Роман включает дедовщину, да, но все-таки вот мы представились, да, теперь давайте про чувашей, потому что просто...
Да, но не зря мы тут собрались на троих, нам нужен скальп, который мы сейчас и добудем, это... Разговор о мерзавцах. Очень интересный разговор нас ждет. Глава Чувашии Михаил Игнатьев сначала призвал мочить неугодных журналистов и блогеров. Потом он заставил пожарного прыгать ради ключей от нового автомобиля. Олег,
Роман,
что, расстреляем или сразу напалмом сожжем?
О мерзавцах. Мерзавец Игнатьев, да?
Я думаю, что да.
Ну, я тоже думаю, что да, на самом деле, тоже важный дисклеймер. Да, конечно, он мерзавец, конечно, он негодяй, конечно, там ему должно быть плохо, я думаю, его накажут. Хотя тоже, вот, насколько я знаю, он сейчас после инсульта буквально, и как бы, наверное, там, человеку болеющему можно что-то простить. Но все-таки есть два соображения. Первое соображение, с каким удовольствием, и вы, Роман, в том числе, простите
да,
меня,
да,
конечно.
Да, с огромным удовольствием вдруг, можно да, говорить вдруг, о мерзавце.
Вдруг сегодня, когда стало можно, стали мочить этого человека, даже когда он говорил про наказание для журналистов всего неделю назад, как-то очень узко это прошелестело по соцсетям, большим скандалом не стало, потому что еще многие осторожные люди, значит, понимали, что еще неизвестно, можно или нельзя. Сегодня, когда стало ясно, что можно, когда уже и по телевизору об этом говорят, все халуи буквально выстроились в очередь.
О-о-о, и мы в первых рядах с вами, Олег. Олег, мы с вами в первых рядах халуев.
Поэтому, да, Роман, я призываю вас выйти из этого ряда халуев, когда есть набор вот этих вечных шакалов, которые мертвого или полумертвого льва пинают, потому что можно, зачем к ним присоединяться? Слушайте, да, два вопроса. Он, конечно, негодяй, идиот, там, кто угодно, но, наверное, плюс еще там, во-первых, провинция, да, там, Чувашия довольно дикий регион, при всем уважении к Чувашии, играл, да, в собачку с этим пожарным. Пожарный при этом почему-то игру подхватил, тоже подпрыгнул. Окей, сейчас пишут, офицера унизил, давайте прямо.
Да, да. Это два дурака встретились на плацу.
Вот, да, да, да. Пожарные, МЧСники, те еще офицеры. Их ведомство тоже показательно. Во главе его стоит охранник, как мы знаем, профессиональный. Бодигард. Не то, что там какой-то боевой герой, который, значит, там, не знаю, свои генеральские погоны завоевал потом и кровью. Нет-нет, это особое ведомство. Поэтому, да, они как бы, да, они прыгают в ответ. Понятно, что если бы это был реальный офицер, который погоны свои завоевал, он бы не подпрыгивал.
Да нет-нет, это... тут все становится понятно, потому что выступил Турчак на эту тему. тему, и вот Олег сейчас просто в оппозицию пикирует не со мной, не с вами, не с каким Игнатьевым, а это идет вот драчка с Турчаком.
Упаси боже, Роман, нет, Турчак, да, регулярно звучит у нас, как мой личный враг, безусловно, поэтому мне было бы неприятно быть на одной стороне с Турчаком, но это не тот случай, когда там ты должен отстраиваться от Турчака. Нет, абсолютно. Не первая история, когда нам вот как бы, опять же, как этой собачке, мы с нами играют в собачку, понимаете, да, нам бросают эту очередную косточку, как были эти чиновницы, которые говорили там, я вас не просил рожать, да, еще
но
кто-то.
Но эту вот мерзость теперь... тоже надо было выгонять.
Да, что-то вот интересно, да, как будто бы вот есть такое какое-нибудь белокрылое, да, шестикрылое российское чиновничество, и в нем иногда возникают какие-то уроды. Нет, Роман, давайте прямо, да, как раз вот это моральное уродство, спесь, барство, естественно, это главные признаки стандартного российского чиновника. Может быть, я реально надеюсь, в это верю, технократы поколения Ивана Сурвила, сделаю ему реверанс, в итоге как-то изменят этот формат.
Иван, как их, что с ними делают? Люстрация? Расстреливать, куда вы нас поведете?
Честно, я когда вот смотрю на случай, который был сегодня, и вообще на всякие подобные истории, я думаю про одну вещь, про то, что мне кажется, что если подходить к этому только с точки зрения того, что это плохо, это ужасно, это как-то нечестно, это не совсем правильно. Потому что как только ты задумываешься о том, а вот что хорошего хотел сделать вот этот губернатор, который... Угу.
Глава Чувашии.
Глава Чувашии, который доставил прыгать пожарную, вот он чтобы что это сделал? Зачем?
Но потому что он идиот, может быть, нет? Может быть, все гораздо проще? Может быть, мы слишком глубоко сейчас полезли?
Мне кажется, что не надо упрощать. Надо помнить, что жизнь
тоже,
это очень сложная.
На самом деле, штука. Опять же, вот тут уже я самого деда включу, хотя я тоже не служил, да. Но естественно,
давай, Сосунков, разгони дед.
Да. Мне в этом году будет 40 лет. Мы знаем, да, что, опять же, вот в суровых нравах российской армии, когда там иногда рядовой Шамсудинов берет автомат, да, вот как бы в этой обстановке, стандарт времен бумажных писем, правда, то есть времен наших старших братьев и отцов, да, был, да, приходит старшина, приносит, значит, письмо от мамы молодому солдатику. Солдатик, пляши, подпрыгивая, забирая это письмо.
Но тут-то не казарма. Тут не казарма ему. И свои дембельские амбиции пусть он засунет в одно место.
Вот вопрос, казарма или нет? Потому что нравы... Ему что же говорили об этом на этой неделе, да, что культура и отношения внутри номенклатуры российской, они формируются сейчас. И там не только казарма, там иногда и воровская малина есть, как мы понимаем, и много чего еще.
А вор должен сидеть в тюрьме, как говорили персонаж.
По факту, если сажать воров, то есть сажать, допустим, чиновников, живущих не только на свою зарплату, наверное, завтра вы проснетесь в пустынной России. Здесь тоже нужно какое-то другое отношение. Особо
Олег Кашин,
знаю,
Роман Голованов, Иван Сурвила. Дальше разговор о мерзавцах после короткой паузы. Вы никуда от нас не уходите.
Кашин. Голованов. Отдельная тема.
Самые осведомленные эксперты. Самые глубокие инсайды. Самые точные прогнозы. Точные прогнозы.
Знаем все лучше всех.
Ведущие. Неудержимый Мардан. И прекрасная Надана Фридрихсон. Первая радиогостинная «Вечерний диван» на радио «Комсомольская правда». 2 часа горячего эфира ежедневно по будням в 6 вечера по Москве.
Каша. Голова. Отдельная тема.
И мы пришли за скальпом, нам нужен чей-то скальп на троих. Олег Кашин, Голованов и Иван Сурвила.
С Ивана снимем скальп, в том смысле, что мне действительно интересно, как вот эти, как их правильно назвать, зумеры, да, относятся к тому, что мы сейчас обсуждаем. Вот, Иван, на самом деле, вот то, что было на этой неделе, допустим, споры про министра культуры, да, или там, не знаю, про доходы Мишустина, тебе-то, там, как таковому, как человеку из высшей школы экономики, да, из там издания The Village, в общем, такому полухипстеру, да, тебе это интересно, важно? Тебя волнует то, о чем мы говорим, или нет?
Ушедшему из высшей школы экономики и ушедшему из здания The Village.
Я скажу, что дальше это будет вообще Бандера. Тут вообще все, у всех волосы дыбом встанут, когда мы пойдем про него.
скажи мне, комсомолец Иван, да, тебя Бандера интересует? Трогает тебя Бандера?
А, смотри.
Куда, где он там трогает? Не надо.
Нет, я как-то вообще стараюсь максимально не лезть в политику, и там, если говорить про вопрос про доходы Мишустина, я разговаривал с отцом, папа сказал, что вот и Мишустин, и его зам, они хорошие люди, они много
так,
много
а кто у нас помогали. Папа, кто у нас папа?
Бизнесмен сделал проект Мастерславль. Это город, где дети могут попробовать разные профессии. Там побыть
ну, то есть не из кооператива озера, по крайней мере, папа.
Не
связан, да?
Нет.
Слушай, хорошо, но смотри, на самом деле все-таки, да, каждый, вот, мне вот действительно интересно всегда, потому что, да, политика сейчас в России, что это такое, там, Жириновский заявил в Госдуме, что Зюганов плохой. Отличная история, да? Но в целом, сейчас, наверное, мораль и искать, где правду, где добро. Где сегодня добро в российской реальности с точки зрения 20-летнего человека, да?
Слушай, мне кажется, что добро на самом деле как-то сложно формулировать, да, в тех 20-летних, потому что каждый, мне кажется, он определяет сам, где добро. И у меня есть ощущение, что сейчас у нас не хватает какой-то позиции середины. Все очень сильно радикализировались. Вот. Либо ты получаешь, не знаю, там, получаешь деньги от Кремля, ты получаешь деньги от Ходорковского.
Или оттуда, или... оттуда раз.
Да,
да.
Да,
а ты от кого, Иван, на что живешь?
Я ни от кого не получаю, но мне не хватает не вот этой позиции не радикальной, не то, что там, почему я не могу, например, если там мне не нравится то, что, не знаю, там, делает наше правительство, но при этом мне нравится Москва, которая, правда, похорошила про Сергея Семеновича. Мне теперь
Сергей
удобнее
Семенович.
Бегать по набережным.
Хорошо, ну окей, в целом, да, вот ты говоришь, Кремль, Ходорковский, если тебе предлагают брать деньги от одного или от другого, у кого возьмешь, а выбора нет, третьего варианта нет.
У обоих.
У обоих. Это, да, идеальный подход. Поздравляю, отлично. К Бандере, Роман.
Не, подождите, давайте с нашим русским Бандерой договорим, поговорим про Чувашу. Или мы уже все, мы уже остановились и идем дальше. Потому что там столько всего интересного.
Да, давайте, Роман, скажите, в чем я не прав, что да, когда дается команда ФАС, да.
Так, сейчас Олег мне объяснит, что надо сказать, я повторю. Вот так вот приходят темники, вот вы сейчас все это видите своими глазами. Подождите, вот 12-й год, встречается Игнатьев с Дмитрием Медведевым. Вот тоже интересный факт про того человека, о котором
назвал
мы говорим. Называет его Василием Петровичем. Дальше интересный факт. При нем в том же 12-м году теряются 9 миллиардов рублей. Вот то, что мы читаем по докладам экс-президента Чувашии. Дальше.
Слушайте, Роман, давайте тоже на контекст всегда понимаем. Экс-президент Чувашии Федоров, который потом стал министром сельского хозяйства, в парике ходил по рынкам, изображая как бы лохматого человека, который ходит проверять, как живет народ. Но если там в Чувашии много таких людей, и власть устроена так, может быть, вот этот Игнатьев прорыв по отношению к Федорову.
Потому куда что прорыв? Тот, какой прорыв?
Вперед, в прогресс, трубы? Потому что, да, давайте не забывать, он повел себя по-хамски и по-идиотски, но он вручал ключи от машины, то есть он раздает пожарным.
Доброе дело, да, давайте искать середину, как нам посоветовали. Вот есть губернатор, который просто берцами отпинал журналистов, который плевать хотел на всех
слушайте,
вокруг.
Слушайте, Роман, я ищу
середину, дайте мне.
Слушайте,
я копаюсь в этом острове сокровищ в поиске бриллианта, который переливает разными цветами, не все же белое и черное у нас. Вот. И он делает что-то доброе, хорошее. Он вручает машину. Машину, купленную, ну, конечно, не на свою зарплату, но бюджетную. Но ведь можно было украсть эти
можно
деньги.
Можно было украсть.
Он дарит, понимаете, он уже хороший человек.
Да, да,
и если бы даже он подумал подарить машину, подарил бы, он был бы уже хорошим человеком, потому что для наших, по намерениям хорошим, уже добро сделать.
Да, да, тот разговор, который мы ведем как раз об упомянутой Иваном Сурвилла, похорошевшей Москве. Да, приезжают люди и говорят, там, не знаю, из Европы, и говорят, боже мой, Москва
приезжает Олег Кашин из Европы и говорит.
Из гораздо более скромно украшенного к Новому году и Рождеству Лондона, да, приезжает и говорит, понятно, что у них там деньги некуда девать, понятно, что они сходят с ума. И, естественно, да, в российских реалиях ты сходишь с ума с этими большими деньгами, либо воруя их и строя себе замки на Лазурном берегу, либо расставляя эти фужеры ведерочки с шампанским.
Так, и что делать-то,
посту.
Олег? Давайте.
А можно я влезу?
Да, Иван, да. Давай.
А вот у меня был такой проект для издания «Базок», где я говорил с разными людьми моего поколения про то, как он вообще живет в современной России. И сегодня же, собственно говоря, издание «База» выпустило материал про этот дом, где как бы Собянин раздает квартиры своим там приближенным.
Включая Богомолова, там мужа Собчак.
Я хочу сказать,
ему просто дали квартиру.
Как же мы без Собчака-то вообще обошлись? Наконец-то ее вкрутили.
Есть ощущение, что, вот, по крайней мере, какую-то часть моего поколения, по крайней мере, то, с которой я говорил для этого материала, уже не очень важно то, что подарили новую квартиру или там наворовали новый миллион, потому что и так понятно, что воруют, и как-то это какая-то данность, с которой
мы живем.
Ну, вы знаете,
что я сразу перебью, подождите, деньги Собянина, мы не знаем, ворованные ли, да, и да. То, что он дарит квартиру Богомолову, слушайте, хорошо, что не япончику, не тайванчику, да, а реально крупнейшему режиссеру современному. Конечно, да. Ну, нормально эта ситуация в наших реалиях, там, не знаю, понятийных, полукриминальных, вот таких, да. Естественно, там, если бы это была, не знаю, какая-нибудь прозрачная с точки зрения коррупции Эстония, допустим, это был бы скандал. У нас чуть иначе.
Слушайте,
и
вот
если мы убираем...
Пишут, да. Дали фас из Кремля, наверное. Да кому дали фас из Кремля? Кому? Это полная околесица, потому что уже когда готовился к эфиру, когда хотел пойти, мы обсуждали с Олегом эту тему. Я не знаю, кому из нас дали фас из Кремля? Вот скажите, Олег. Кому? Нет, из нас двоих?
Я-то защищаю Игнатьева, а вам не дали фас из Кремля, но вы как раз как молодой лоялист умеете
путинист,
ловить...
Путинист, давайте, там, какой еще лист?
Путинист, что умеете, ловить, умеете ловить эти эманации и флюиды, которые...
Господи, это не матом, точно, так. Это можно, это надо, наверное, запикать.
Я не про эманации и про флюиды, а про очень важную штуку, про то, что, мне кажется, важно помнить про какое-то милосердие к людям, даже к таким не очень там, красиво себя ведущим, а
дважды себя ведущим. Игнатьеву, да,
как Игнатьев,
что
надо помнить про милосердие.
Буквально, да, да, конечно, конечно, конечно. Именно милосердие,
не,
да.
Вот, мне тут, я опять же процитирую нашу почти что святую депутатшу Наталью Поклонскую, которая написала: такие барины вызывают у меня омерзение, жаль, что я не прокурор. Олег Кашин, Роман Голованов, Иван Сурвила. Вернемся после новостей, не уходите.
Кашин, Голованов. Отдельная тема.
Я вспоминаю тебя, вспоминаю.
Антонов каждый вечер в эфире радио «Комсомольская правда» вспоминает.
Включаем нашу машину времени и отправляемся в прошлое.
Я помню, маленький стоял, смотрел на прилавок. Было все.
Молоко в треугольных пакетах. Ой, молоко в треугольных пакетах.
Мороженое вкусное.
Потрясающе, потрясающе.
Вареники с вишней и с медом запомнились на всю жизнь. Таких я больше не ел.
Программа Михаила Антонова «Дежавю». По будням в 23.00. Антонова много не бывает. Кашин, Голованов. Отдельная тема.
А теперь наша постоянная рубрика «Заткнем поганый рот врага». Олег Кашин, Роман Голованов, Иван
Сурвилов,
журналисты.
Затыкайте, Роман, пожалуйста, давайте затыкать.
Ну давайте, давайте затыкать. Затыкать вообще не я, а такая организация из трех букв, которая называется ЦРУ. ЦРУ рассекретила архивы об агенте Гитлера Степане Бандере. Олег,
да, а теперь
для
можно
вас Бандера
я,
больше не герой?
Да, нет, смотрите, во-первых...
Тогда вот, или нет?
Роман, Бандера для меня не герой, хотя, если честно, мне, как русскому человеку, немножко завидно, что у украинцев было вооруженное антисоветское, антибольшевистское сопротивление, которое продолжалось много-много лет.
Я понимаю, что вы в ряды власовцев бы вступили с ними по лесам носились, это я понимаю.
Власовцы, да, Роман, не совсем то, поскольку власовская армия была полностью сформирована как бы под контролем немцев, а украинские националисты были независимо от немцев, возникли еще задолго до войны. Я действительно считаю, что да, нам не хватало своих русских...
То есть там не хватало вот этих пособников Гитлера, которые бегали, резали своих сограждан, резали евреев. Нам вот их действительно не хватало, да, Олег?
Каких сограждан, да? Нам не хватало тех, кто...
Роман, всего за 5 недель существования государства Бандеры, это вот из этих документов ЦРУшных, за существование Бандеры было уничтожено 5 тысяч украинцев, 15 тысяч евреев, несколько тысяч поляков. Этого вам, Олег, не хватало.
Теперь, дорогой Роман, давайте я вас обниму и задушу в объятиях. Во-первых, вот что за для патриота российского, да, низкопоклонство перед ЦРУ? Вам ЦРУ финальный авторитет?
Нет, это просто я человеку из Госдепа даю данные его же разведки.
Второе, Роман, замечание, что это не доклад ЦРУ, а это мониторинг ЦРУ, мониторинг прессы. И то, что вы читаете, это статья, русскоязычная, причем из журнала «Социалистический вестник» за 50 какой-то год, который, да, ЦРУшники перевели на английский, положили, значит, в досье, и вот, причем не сейчас, а лет 5 назад, рассекретили. То есть, как бы, это обзор прессы, да, вот.
И что тут не так? Чего тут из этого не было? Давайте, объясните мне. Не было убитых евреев, не было убитых украинцев, поляков? Поясните, пожалуйста, я вообще не понимаю.
Роман, вот не понимаете, я вам объясняю, если вы даете сказать. Это не рассекреченные данные, это не доклад ЦРУ, это мнение человека по имени, извините, Петр Яблонь, он же Петр Яровой, который, значит, был бандеровцем, сам автор этой статьи, потом разочаровался, перебежал еще, потом уехал в Америку и стал почти коммунистом, но коммунистом не просоветским, а условно продолжателем либо меньшевиков, либо троцкистов, вот этот социалистический вестник, и работая, между прочим, на ФБР, он полный ненависти к Бандере и, оперируя такими же данными, как мы с вами, то есть что-то слышали, что-то видели, написал эту статью. Эта статья не есть исторический источник. Я не говорю, что Бандера пушистый и белый, я не говорю, что Бандера хороший, я не говорю, что Бандера герой, я говорю, что эта новость не стоит выеденного яйца.
Да.
В новостях пишут, ЦРУ рассекретил... Да, ЦРУ рассекретило досье на Бандеру. Это неправда. Это не документ ЦРУ. В новостях пишут, ЦРУ, значит, доказало, что... Нет, не доказало. Это мнение какого-то тоже очень мутного украинца, который жил потом в Америке, и который тоже... Может быть, он, этот Петр Яровой, автор этой статьи, он лично резал евреев, а потом на Бандеру все свалил. Какая-то полная ерунда. И какой стыд, когда официальная Россия... Ладно, вы, Роман.
Ладно, я. Вот давайте... Ярослава Семеновича Стыцко. Первого заместителя руководителя ОУН Степана Бандеры. Вам о чем-нибудь скажет? Это вот цитата, вот просто цитата тех людей, которых нам не хватало, по мнению Олега Кашина. Москва и жидовство – главные враги Украины, носителя
большевистских интернациональных идей. Осторожнее, потому что Роскомнадзор не дремлет. Но еще раз скажу, вот тоже, понимаете, сегодня я читал про примерно те же годы, когда на Украине, на сельской Украине, дикой такой абсолютно отстойной, да, зверствовали эти бандеровцы. В это время в наших городах...
Считаю главным и решающим врагом Москву, которая властно удерживала Украину в неволе. Тем не менее, оцениваю как вредную и враждебную судьбу, тут слово на букву «Ж», которые помогают Москве закрепостить Украину. И далее по списку.
Ну, скажите... Понимаете, давайте,
вы обнулили. А с этим что будем делать?
Еще раз скажу. Вот представьте себе, дорогой Роман, 37-й год. В квартиру к какому-то человеку, к моему или вашему прадедушке, да, вламывается НКВД, забирает его в лагерь. Вместо этого дедушка достает базуку и этих НКВДшников фигачит. Вот, собственно, чем занимались бандеровцы на Украине. Это то, чего не хватало русским тогда. Безусловно, если бы убивали сотрудников НКВД в 30-е годы, в 40-е. Россия уже сейчас была бы совершенно другой, была бы гораздо лучше, была бы свободнее, и многие жизни удалось бы спасти. Если бы, прости господи, поэт Мандельштам перерезал горло тому НКВДшнику, который пришел бы к нему домой...
Это просто омерзительно все слушать. Я при всей своей нелюбви к советской власти, к Ленину, к Сталину и прочим... тем и прочим людям, которые устроили переворот в стране, я могу сказать, что это просто, слушайте, омерзительно, потому что есть и Волынь, есть антиеврейские акции, есть тысячи замученных людей, которых мы не будем списывать со счетов, и те, кто выходят с факельным шествием каждый январь.
Слушайте, Роман, вы уже не первый раз срываетесь на вот этот очень скользкий путь. Антисоветчик значит русофоб. Нет, не совсем.
Нет, эти люди, тот, кто поддерживает Бандеру, тот, кто поддерживает... подожди, это запрещенные подожди, организации, которые возглавлял, которые сейчас пытаются возродить. Это и есть русофобия, откровенная, в чистом виде.
Бандеровцы, да, бандеровцы в каком регионе убивали русских? Может быть, в Воронежской области или в Донецкой, или в
Харьковской? Нет, на территории украинского государства,
на территории, да, которая вошла в Советский Союз.
Украинское государство, да? Вы, кстати, признаете,
да? Да, мне абсолютно все равно, как бы была Украинская Народная Республика в 18-м году, как бы которую потом, соответственно, большевики захватили, аннексировали. Наверное, в этом смысле они продолжали правильную линию русского империализма. Все нормально.
Ну, все же, мы тут на двоих весело разругались, а у нас в гостях Иван Сурвилла, журналист.
Я думаю, да,
молодой парень.
Впитывает наши беседы, да, нормально.
Для тебя это вот эта тема про Бандеру, она как дикая, непонятная, не из твоего мира. Вот что ты вообще про это все думаешь? Вот что мы сейчас вот были бы рядом, в глотке бы друг другу могли вцепиться, но Олег в Лондоне, я в Москве, слава богу, поэтому мы и дружим.
Я слушаю, и для меня, правда, какая-то все очень непонятная тема, и я думаю, что, возможно, это какой-то косяк не только мой, а в целом поколение, которое не очень, на самом деле, хорошо разбирается в истории.
Не очень хорошо образовано ваше поколение, буквально.
И мне сложно сказать что-то определенное. Мне кажется, что, опять же, наверное, надо стараться даже ко всем относиться каким-то милосердным.
Иван, а вы украинец по крови этнический? Вы кто? Вы русский? Вы себя как
Нет,
называете?
Нет, очень смешно. Во мне, по-моему, 15% коми.
Коми.
И 20% русских.
Чего здорово. Ну вот,
если слушайте, там... тут пишут, Роман Кашин, подонок и фашист.
Это, слушайте, Роман, это какой-то бот уже каждый день пишет, Кашин, подонок, фашист.
Может быть, это что-то с Кашиным не так, нет? Почему каждый день, когда мы обсуждаем евреев или Холокост, вот это начинают писать?
Вот удивительно, при этом, да, советский же человек, в среднем он антисемит. Почему, как бы, когда он выбирает между евреями и бандеровцами, ему евреи оказываются милее родных
украинцев? А почему антисемит? Зачем?
Почему?
Так, я не ладно, понимаю, мы после паузы продолжим. Олег Кашин, Роман Голованов, Иван Сурвилла. Продолжаем добывать скальпы, не уходите.
Кашин. Голованов. Отдельная тема.
Пятигорск, 88,8.
Самара, 98.
Новосибирск, 98,3.
Ставрополь, 105,7.
Краснодар, 91,0.
Красноярск, 107,1.
Благовещенск, 100,6.
Санкт-Петербург, 92,0.
Москва, 97,2.
Радио «Комсомольская правда». Слушает вся земля.
Каша. Голова. Отдельная тема.
Послушайте, мы вот-вот все можем умереть. Мне кажется, вообще планета на грани катастрофы с этим китайским вирусом. Я сегодня включал программу «60 минут». Я сегодня посмотрел эфир Ольги Скобеевой, Евгения Попова. Мне
Давайте
стало очень
привет,
страшно.
Привет передадим.
Да, мне стало очень страшно, думаю, потому что мне кажется, что вот-вот это все проникнет к нам сюда.
Про китайский коронавирус
поговорим. Роман Голованов, да. Олег Кашин, Иван Сурвилла.
Да. Роман, который сегодня как-то особенно, видимо, чтобы показаться перед младшим товарищем, таким вот опытным человеком, затыкает деду рот, но я пытаюсь прорваться сквозь...
Да я пытаюсь хоть представить нас, потому что потом мне скажут, почему ты никого не представляешь.
Потому что
дед запретил,
зайти в YouTube и почитать титры. Так вот, Роман, вы нагнетаете, мы вместе, да, смотрели с вами 60 минут, там тоже показывают этот ужас, когда опустевший город, люди в масках, пустое метро, город оцеплен армией, да, и наверное, вы, но вы вежливый человек, и вы не сознаетесь, посмеивались над тем, как вам позавчера я говорил, что не верю в эту эпидемию, какой-то медийный, буквально вот, да, вирус
распространяется. Я именно поэтому и взял тему, чтобы показать молодому, как я деда медийно, сейчас уделаю.
Медийно как вирус. Но вот на самом деле, именно сегодня, после просмотра новостей, как раз в программе «60 минут», я понял, окончательно убедился, что это, конечно, какая-то полная разводка, и никакого страшного.
Давайте послушаем, давайте послушаем Кристина Бочарина, жительница Уханя, это вот из китайского города, который взят на карантин. Это из программы «60 минут». Звук включим.
Паника неимоверная. Всем очень страшно. Выходить запрещают без реально какой-то нужды. В супермаркетах вчера забирали все, были драки. В аптеках забирали все лекарства. Ничего невозможно купить. Когда вот в 10 утра объявили, что нельзя будет выехать из города и въехать в него тоже нельзя, вот тогда вот у людей, люди уже действительно поверили в то, что это все на самом деле и страшно. Я нахожусь недалеко от центра, раньше здесь просто пробки были, сейчас несколько, вот как видите, машин ездят, и на этом все.
Олег, разрешите вот мне слово сказать, можно? Я у старшего позвоню. Товарищ старшина, можно?
Маленькая ремарка, Роман, потом говорите. И еще очень круто было, как они строят больницу, да, за 6 дней должны построить новую гигантскую больницу там на 1 000 000 больных. И эти экскаваторы в огромном котловане, там 1000 экскаваторов копают одновременно ямы. Конечно, это современный Китай. Говорите, да, пожалуйста.
Так, недорядовой Голованов доклад начинает. Мне кажется, что это... сделанное специальное оружие, вот этот вирус, я сейчас не шучу, я не какой-то там сумасшедший, я искренне так считаю, что это оружие, которое направлено специально на Китай, потому что, ну, очень странная история происходит с Китаем, сначала вот эти все погромы, вот эти все митинги, сильная экономика, развивающиеся технологии. И как все это остановить? Вот кому это все выгодно? Я не на никого не хочу обвинять, никакие спецслужбы, никакие лаборатории, но этот вирус, мне кажется, был запущен специально. А теперь вот слово Иван Сурвила в нашей студии.
Да, точно, Иван, забыли
про это. Вот ты этого вируса боишься? Что ты вообще про него думаешь?
Я вирус боюсь, ну, как любой нормальный человек боится умереть. У меня есть тоже ощущение, что это немножко такой медийный вирус, и был... Там было несколько менее просто раскрученных примеров, которые как-то сами собой утихали. Вот. Но вроде как там его локализовали, и вроде как он не прорвался. Вот. С другой стороны, не знаю, может, мы через год уже будем сидеть в этой студии и последние выжившие вещать.
И да, и на мир апокалипсиса будем распространять. Слушайте, можно еще живого голоса.
Еще влезу все-таки, Роман, а то правда народ жалуется, что пришли послушать Олега. А где Олег? Олега нет. Так вот, Олег, смотрите, что вам говорит. Я тоже конспиролог, Роман, как и вы, да, но если вы думаете, что это испытание оружия, и вы исходите из того, что вирус есть, я исхожу из того, что вируса нет. Что мы знаем? Что китайские власти объявили о вирусе, и на основании этого объявления провели какой-то невероятный гигантский эксперимент по эвакуации, по изоляции, по там чему еще, по созданию, да, за неделю реальной гигантской больницы. Это действительно огромные командно-штабные учения на случай, если когда-нибудь что-то плохое случится. Пока это выглядит так. Пока нам с вами никто не доказал, что это страшная болезнь. Более того, сегодня пошли новости о том, что первый излеченный есть, и это уже, значит, не смертельная, не неизлечимая болезнь.
Ну, подождите, существует очень много разных вирусов. Вот это же та же Эбола, те же другие заразы, которые возникают в Китае, в принципе-то, постоянно. Они там один за одним вылетают, это массовая катастрофа, потому что тот же город на карантине Ухань, там, по-моему, 12 миллионов людей живет, там по соседству еще один город, там 7 миллионов, в двух городах всего 19 миллионов. Там сколько уже? Более 10 городов на карантине, потому что вирусы распространяются очень быстро, плотность населения там большая, все друг с другом. Спустись в метро, там уже сколько-то человек, 1100 человек ты можешь
вы знаете,
разом
поразить. Я вам больше скажу, я даже не очень верю, что население Китая это 1,5 миллиарда, потому что тоже все с их слов, вот в этой, между прочим, да, вполне, несмотря на блеск небоскребов, да, тоталитарной стране, закрытой, конечно же, находящейся в абсолютной власти и спецслужб, и компартии, и вообще вот каких-то тайных аппаратов, почему-то мы исходим из того, что все, что мы слышали о Китае, это правда. А главное, что, я думаю, надо изучать, извлечь из любого соприкосновения с китайцами. Это обманщики, это гигантоманы и создатели заговоров. Поэтому, да, здесь тоже можно посмотреть. Да, если
и что, нам из-за этого наплевать на то, как люди прям в обморок падают?
Абсолютно, абсолютно. Вот давайте попробуем наплевать. Вот реально, пускай те, кто паникуют, те паникуют, их много, так же, как тех, кто на чувашского главу нападают. Давайте мы закажем себе, там, не знаю, капучино или американо без молока, да, и будем попивать его, глядя, как, соответственно, эти люди бесятся. Я думаю, что действительно какой-то глобальный обман. Ну, собственно, как глобальный обман, такой же, как глобальное потепление, да.
Иван, а веришь, что это глобальный обман?
Я не уверен, что это глобальный обман. Я тоже, кажется, мне как-то очень близка точка зрения Кашина про капучино и про то, что не надо сильно беспокоить до тех пор, пока...
Пока кто-нибудь вирус. Из твоих там, друзей, родных не грохнется от этого вируса, там, проходя в Шереметьево зону досмотра, потому что уже сейчас там мне знакомые рассказывают, там, кого встречают из Китая, не в масках стоят все, даже сами сотрудники аэропорта, и реально переживают из-за этого. Олег, а вот те 800 человек, которые уже заражены, те 26 погибших, это тоже все фейк, мы тоже это все сбросим, мы тоже про это про все забудем.
Нет, я не знаю, что за 26 человек, то есть я тоже про это слышал, но тоже посмотрите, сколько умирает от гриппа. Да, от гриппа тоже умирают, от пневмонии умирают, от ОРЗ умирают, от всего умирают.
Но так регулируют численность человека... планеты.
Кто, Роман?
Ну, мировое зубилистное правительство, в которое вы тоже верите.
В которое я вхожу, да, и поверьте нам, да, поверьте нашему правительству, нет, конечно, мы не хотим вас уничтожить, просто хотим, чтобы вы немножко были постоянно в напряжении, постоянно в тонусе, и не думали о том, что нам надо спасать русский народ, буквально. Мы от этого вас отвлекаем.
Ну ничего, я скоро, думаю, займу должность премьер-министра в этом зукулисном правительстве. Ну а теперь у нас же такой хулиганистый сегодня получился эфир,
да,
пятничный поистине.
Да, слушайте, какой-то ваш Роман Бенефис. Я сижу вообще как будто, чё пришел, непонятно.
Ну я решил, конечно, раззадорить вас, чтобы вы разозлились. Конечно, Олег Кашин, конечно. Роман Голованов, Иван Сурвила. Спасибо большое.
Спасибо. Кашин. Голованов. Отдельная тема. Противоположные взгляды.
Оппозиция, я считаю, героями.
Твое право считаю.
Да. Тина, что ты несешь?
Ну а как? Смеешься. Максим, я не смеюсь, но просто нельзя так говорить. Себя послушай.
Разные точки зрения.
Призывы «надо выходить и устраивать майта» — это нарушение закона. И вообще это может закончиться очень нехорошо. Вы не отдаете себе в этом отчет?
О, нет, решили допрос устраивать.
Личный взгляд на главные проблемы.
На машине.
Я не езжу.
Ну вот и тогда молчи, потому что я рассказываю про движение автомобильное, а не про пешеходов.
Свобода слова в прямом эфире.
Я не причисляю себя к популистам. Я причисляю себя к людям, которые действительно отстаивают мнение жителей. Причем не только на словах, но и на деле.
Тогда приношу любовь, Соболь, свои извинения.
Радио «Комсомольская правда». Правда рождается в споре.
Две крайности, они всегда опасны. Всегда мир более разноцветный, и плохо, когда либо кровь на улицах, либо кровь в застенках.